Здравствуйте, уважаемые слушатели литературного радио. В эфире программа «Алгоритмы» и ее ведущий Лев Оборин. Я задумал некоторый спаренный выпуск, в котором прочитаю произведения, объединенные несомненным новаторством формы. И первым будет произведение Рона Силлимана «Китайская записная книжка» в переводе Виктора Мазина. С этим текстом я впервые столкнулся в антологии американской поэзии, вышедшей несколько лет назад в издательстве «Аги», а потом обнаружил его в Митином журнале, полностью переведенном еще в 97-м году. И оно меня заворожило той смелостью и честностью, с которой Рон Силлиман вводит в поэзию свои размышления о природе языка и о том, как язык влияет на сознание, и о том, как, в свою очередь, сознание влияет на язык, делает это все, прибегая к инструментарию позитивистов, к инструментарию Витгенштейна, к инструментарию лингвистов-структуралистов, семиотики. И на самом деле его текст похож на философский трактат. Но при этом он настойчиво утверждает, что это поэзия, и я склонен ему верить, потому что весь текст служит этому доказательством. Это один из самых ярких текстов о поэзии, являющихся поэзией, которую я знаю. Он очень большой, и на самом деле то, что я сейчас сделаю, будет некоторой вивисекцией, потому что Силлиман утверждает, что прочитать фрагмент означает изменить все. Но я буду читать это на самом деле для того, чтобы дать представление об этом замечательном тексте. Если вы захотите прочитать его целиком, он доступен на сайте Вавилона в Митином журнале. Рон Силлиман – это довольно известный американский поэт и культуртрегер. Он, в частности, ведет замечательный сайт, на котором собирает ссылки на все то интересное, что происходит в современной американской поэзии. Но при этом его собственные тексты также достойны пристального внимания. Так, первый текст этого сдвоенного выпуска — это Рон Силлиман, «Китайская записная книжка». 1. Своенравные сверяем слова. Существительные награждают предметы за значение. Стул над столом со стеклом. Ни одна часть не касается планеты. 2. Всякий раз, когда я миную гараж возле одного желтого дома, меня приветствует лай. Когда я услышал его впервые, меня охватил инстинктивный страх. Никто на меня еще не нападал. И все же я твердо уверен, что, открыв гараж, я бы столкнулся с собакой. 3. Честерфилд, софа, диван, кушетка. Относится ли все это к одному предмету? Если да, то является ли перечисленное различными состояниями одного слова? 4. Моя мать в детстве называла прихват «боппо». Постепенно это слово переняла вся наша семья. Теперь оно подхвачено моими кузенами и их детьми. Слово ли это? Если оно в конце концов стало общеупотребимым, то в какой момент «боппо» стало словом? 5. Язык прежде всего есть вопрос политический. 6. Я написал эту фразу шариковой ручкой. Если бы я использовал другую, была бы это иная фраза. 7. Это не философия, это поэзия. И если я говорю так, тогда это становится живописью, музыкой или скульптурой. Они оцениваются как таковые. Если есть возможные переменные, которые нужно учесть, то они, по крайней мере, отчасти носят экономический характер, то есть касаются распределения и так далее. Кроме того, существуют и различные традиции критики. Может ли это быть хорошей поэзией, но плохой музыкой? Все-таки не думаю, что я бы назвал это танцем или городским планированием, разве что в шутку. 8. Это не речь. Я записал ее. 9. Еще одна история, сходная с разделом 2. До 20 лет дым сигар вызывал во мне отвращение. Сильный запах неизменно вызывал образ теплого влажного говна. Обращаясь к прошлому, я не могу рационально объяснить такую ассоциацию. Позже, работая адвокатом столицы штата, я постоянно был окружен сигарным дымом. В конечном счете вонь, казалось, исчезла. Я ее больше не замечал. Затем вновь начал замечать, но теперь это был запах, который ассоциировался с замшей или кожей. Именно так я пришел к курению сигар. 10. Как насчет поэзии, которой не достает неожиданности, которой не хватает формы, темы, развития, чей язык отвергает заинтересованность, которая изучает себя без любопытства? Выживет ли она? 11. Розовый и терракотовый мы можем назвать красным. 15. Возможность поэзии аналогичной живописи Розенквиста. Характерная изобразительная деталь вплетена в беспредметную формалистскую систему. 16. Если бы это была не практика, а теория, знал бы я ее. 18. Я выбрал китайскую записную книжку, тонкие страницы, которые не надо разрезать, и которые я повернул 90 градусов, так что колонки сближаются изгибами вверху и внизу, чтобы увидеть, как она изменит письмо. Может быть, это ласкает зрение, но довольно легкомысленно. Слова, когда я пишу их, получаются длиннее и занимают большую поверхность двухмерной живописной плоскости. Писать ли мне в связи с этим более короткими фразами? Воздействие страницы на словарь. 21. Стихотворение в записной книжке, в рукописи, в журнале, в книге, в антологии. Разница в шрифте и в контексте. Как же это может быть одно и то же стихотворение? 24. Если ручка перестанет писать, у слов не будет формы, смысла не выявлено. 25. Как мне показать, что цели этого произведения и поэзии совпадают? 29. Кряква, селезень. Если слова меняются, то остается ли птица прежней? 30. Как мне представить, что я ввожу этот стул в язык? Он стоит безмолвный, он ничего не знает о синтаксисе. Как я могу поместить его в нечто такое, чем он по своей природе не владеет? 36. Что значит считать целесообразным? 37. Поэзия – особая форма поведения. 38. Однако испытайте это на других формах. Не напоминает ли это скорее пьянство, чем заполнение избирательного бюллетеня, уклоняющегося от выборов? Есть ли какая-либо ценность в знании ответа на этот вопрос? 40. Каждый из нас, в конце концов, стремится достичь некой формы плохого письма, например, пункты 31-34, который был бы формой хорошей поэзии. Только когда вы достигнете этого, вы можете определить, чем она является. 44. Поэты синтагмы, поэты парадигмы. 45. Слово во Вселенной. 47. Действительно ли мы ушли настолько далеко от Стерна и Поупа? 48. Язык, как средство общения, привлекает меня, потому что я приравниваю его к элементу сознания, внутренне присущему человеку. Живопись или, скажем, музыка, возможно, также прямо воздействует на человеческие чувства, но посредством внешней ситуации, вызывающей частный или общий ответ. Надумано ли, что страницу как форму не нужно рассматривать просто как еще одно проявление такого объективного факта? Я знал писателей, полагающих, что они смогли бы заставить страницу исчезнуть. 52. Этимология в поэзии, до какой степени она скрыта, то есть присутствует и ощущается, но не воспринимается, не ощущается, или если воспринимается, то лишь сознательно. Джойсовская традиция здесь основана на аналитическом допущении, которое неверно. 53. Разве возможность опубликования этого произведения является частью письма? Разве она не меняет решений в произведении? Мог бы я написать это, если бы не было такой возможности? 54. Все больше и больше я обнаруживаю, что предметное искусство не учит меня ничему новому. Это касается также и некоторых видов поэзии. Мой интерес к теории стиха имеет свои пределы. 58. Что если бы не было других писателей? Что бы я тогда писал? 60. Разве язык создает категории, как если бы каждое яблоко было предложено дефиницией некоторого термина? 64. Допустим, мне нужно объяснить теорию полей оратору мандарины или шасты. Как бы я это сделал? Сравнил бы с рифмой, как с неким решением? Упомянул бы возможность писать прописные буквы вдоль поля? Если бы захотел, смог бы действовать в обратном порядке, показывая, как можно бы расположить невысказанные акростихи вертикально вдоль поля и таким образом оправдать их существование? А если человек, которому я бы все это объяснил, не имеет в своем родном языке ни алфавита, ни письма? 66. При определенных условиях любое событие в языке может стать поэзией. Вопрос только в том, чего это условие. 69. Существует также вопрос ритмов и привычек произведения. Ребенком я после каждого обеда, как правило, ставил на стол пишущую машинку и неистово печатал. Машинка была старинная и тяжелая. Это было почти автоматическое письмо. Я занимался этим до тех пор, пока не приходило время ложиться в постель. Когда я женился, то писал вечерами, словно был не в состоянии начать, до той поры, пока информация за день не достигала определенного порога, который я мог бы измерить усталостью. В течение всех этих лет я не мог делать отдельную вещь в один присест, условия, которые я отношу к своему промежутку внимания, хотя иногда один присест мог продолжаться до 48 часов. С той поры произошли изменения. С недавних пор я пишу в записные книжки сверхдолгое время, однажды писал 5 месяцев, и по утрам, часто до завтрака, а временами до рассвета. Состояние разума, в котором я работаю, ясность отдохнувшей после сна головы, а не усталость от переработанной чувствами информации. 70. Этому произведению недостает изящества. 74. Если вам скучно читать дальше, оставьте. 75. Случившееся с беллетристикой явилось сдвигом в общественной чувствительности. Обыкновенный читатель больше склонен отождествлять себя не с каким-либо героем рассказа, но с его автором. Так подлинный повествовательный элемент является развитием формы. Настоящая драма, скажем, «Армии ночи» Миллера, есть вопрос, будет ли эта книга работать. В кино, даже более повествовательном искусстве, чем проза, это условие налицо. 77. Стихотворение как код или фантазия. Первый вы должны вскрыть, а вторая требует решения, верить ей или нет. 82. Некоторые формы плохой поэзии интересны из-за того, что непригодное письмо блокирует референциальность, поворачивая слова и фразы к ним самим. Автономия языка, характеризующего лучшее письмо. Это отчасти свойственно некоторым формам слащавого сюрреализма или псевдобитническому автоматическому письму. 85. Абстрактное против конкретного. Вводящие в заблуждение словари. Если я читаю какую-либо фразу, рассказ, поэму, какую-либо единицу, скажем, о сражении, и отождествляю себя с каким-нибудь наблюдателем или участником, то переживаю опыт другого. Но если я более определенно переживаю этот язык как событие, то переживаю этот факт непосредственно. 90. Что существительные раскрывают? Скрывают. 91. Мысль о важности большого пальца в эволюции человека. Буду ли я по-прежнему в состоянии пользоваться им, если у меня не будет для него слова? Думать о нем просто как о пальце. Какое доказательство у меня есть тому, что мой правый большой палец является хотя бы приблизительно симметричным эквивалентом левому? В конце концов, я на самом деле не пользуюсь своими руками равнозначно, не так ли? Я не мог бы написать это левой рукой, или если бы я научился ее писать, это было бы особое мастерство и понималось бы именно как таковое. 96. Я хочу, чтобы эти слова заполнили пространство, оставленное стихами. 99. Тот, кто резюмирует или редактирует, пропускает суть. 100. Когда я смотрю на чистый лист, он никогда не чист. Попробуйте доказать или опровергнуть такое утверждение. 101. До того, как вы сможете принять идею фикции, вы должны допустить все остальное. 104. Расположите все это по-иному. Могу ли я использовать язык, чтобы изменить себя? 105. Однажды я написал несколько рассказов для учебника начальной школы. Для работы был дан список слов, несколько сотен слов в качестве информационного диапазона любого 8-летнего ребенка. Этот список не включал в себя ни одного глагола измерения. 109. Так называемый нереференциальный язык, когда он структурирован не синтаксически, склонен расчленять восприятие времени. Осознав это, можно начинать структурировать расчлененное. Кулич, например, в «Горах» использует строку, строфу и повторение. Три стихотворения Эшбери, нереференциальные, но синтаксические, не изменяют времени. 111. Когда я был моложе, то аргументом было следующее. Очищая стихотворение от всего несущественного, вы остаетесь либо с голосом, либо с образом. Теперь кажется понятным, что ответ ни в первом, ни во втором. Стихотворение, как любой язык, это словарь и набор правил, по которым оно составлено. 112. Но если уравнение стихотворения «язык» и есть то, что мы ищем, то все равно встают другие вопросы. Например, два стихотворения одного поэта – это два языка, или, как доказывает Зуковский, один. Но возьмите характерные для него «Катул», «Богомол», «Дно» и «А-12». Разве это не четыре словаря с четырьмя наборами правил? 115. Холм с двумя вершинами и два холма. Если я допускаю, что язык меняет восприятие, и если, естественно, следовать ему в зависимости от избираемого восприятия, то человек действует иначе, ступает на иные тропы, думает об одних людях как о ближних, а о других нет, и такие действия будут изменять холм. Например, одна вершина заселяется средним классом, в то время как другая превращается в гетто, чтобы впоследствии очиститься для дальнейшего развития, которое может включать сглаживание острия вершины для использования этого места в качестве индустриального пространства. Если я допускаю возможность такой цепи, то является ли ландшафт следствием языка? И не является ли это по существу историей планеты? Можно ли в контексте такой цепи говорить о том, что мы знаем планету, существующую до языка? 117. Лондон в Англии. К тому же Лондон состоит из 6 букв, как и Англия, но также и Польша, Япония, Египет. Как я должен ответить на вопрос, почему Лондон – Лондон? 119. Чем это сродни прозе? Чем это не сродни ей? 122. Направления нет, есть только отдаление. 124. Временами мое имя – просто набор букв, очень отдаленный. 126. Каждое утро солнце восходит по-разному. Мы по-разному стараемся это описать. Нет точного способа. И все-таки все знают, что мы имеем в виду. 131. Said is faction. Эти отдельные звуки не имеют точного значения в референциальном смысле, означающего, что до того, как слушатель узнает содержание, он вначале должен иметь ощущение присутствия слов. 132. Но если отрицать возможность референциальности, как said is faction отличается от satisfaction? Как мы это узнаем? 136. Чтобы уйти от индивидуальной позиции в письме, я сперва начал выбирать словарь для стихов из чужих источников, например, из научных текстов и тому подобного. Затем я начал развивать форму, уклоняющуюся от линии мелодической доминанты прошлых десятилетий, используя формальные аналогии, взятые из некоторых балийских и африканских ударных и ансамблевых музыкальных традиций, а также из музыки Стива Райха. 141. Почему это произведение стихотворения? 142. Один ответ, потому что некоторая информация подавлена согласно тому, какое у нее будет место в последовательности. 143. Но разве это всего лишь вопрос упущения? 146. На 182-й странице воображений Уильямс пишет. Это алфавит и представляет клавиатуру пишущей машинки. Но там, где должно быть «С», появляется второе «Е». Произошло ли это по ошибке или нет, но это говорит нам о восприятии языка. 149. Что позволяет отождествить это со стихотворением? Витгенштейн и его труд с практической философией, послесловие Брокмана рассматривать в качестве метафизики, ориентированной на Эсселена, а сочинение Кеннери и Азуковски в качестве литературной критики. 150. Но не порча ли поэзии говорить о ней таким образом? Как бы я мог определить поэзию, чтобы суметь идентифицировать такую порчу? 159. Если бы в этом месте я ввел 120 рифмованных двустиший, изменило бы это дефиниции. 161. Становится все более и более ясно, что референциальный источник языка и его синтетическое или лингвистическое или соотносящее значение находятся в противоречии, если оно одно, которое необходимо понять, если мы должны принять поэтику автономного языка. 163. То, что вы читаете, есть то, что вы читаете. 167. Письмо, которое только и есть все произведение, техническая процедура, скажем, стихотворение, выведенное из особой формулы, представляет интерес единственно этим фактом. 168. Слова в тексте подобны государствам на карте. Значение – это торговля. 169. Один тип критики обычно просто описывает формальные черты какого-либо данного произведения, демонстрируя его упорядоченность с имплицитной целью из этого – вывода о замысле произведения. Следовательно, сравнение замысла и сочинения, и впоследствии и остальных произведений тождественного или схожего замысла, обычно дает основание для суждения. 170. Может ли произведение скрыть свой замысел? 171. Однако, если замысел всегда обнаруживается посредством дедукции, разве не будет произведение всегда равно ему? Будем ли мы тогда способны признать произведение, которое не встретилось с первоначальным писательским замыслом? 172. Вероятно, можно было бы сказать, что это стихотворение является примером условия, описанного в разделе 171. 174. В последние годы критика играет активную роль в эволюции визуальных искусств, но не в письме. теория, во многом ошибочная и даже мистическая, оказала большое влияние на часть писателей. Одно из возможных объяснений – критика – прикладная теория, полезная только в том случае, если она точна в приложении, которому было невозможно дать свободные и неопределенные стандартные характеристики столь разнообразного современного письма, в то время как теория может использоваться сугестивно, несмотря на мистификации. 175. Стихотворение, написанное ручкой, никогда не могло бы быть написано карандашом. 177. Тщательно определяя способ письма, определяют многое из того, что будет написано. 178. Если бы я публиковал только часть этого, разделы, это бы изменило все в целом. 182. Возможно ли поэзия без стихов? Возможно ли, чтобы эти два понятия не зависели от присутствия относительного, каковым оно является, каждого из них? Приведите примеры. 183. Почему язык характеризует человека? 184. Или я имел в виду, возможно... Почему этот язык характеризует человека? 185. Это язык? 188. Но если бы поэзия была системой, не обязательно единственной, но если бы это была система для каждого человека, тогда можно было бы просто врубиться в необработанные данные, и оттуда бы лилась поэзия, не обязательно стихи. 189. Не это ли делает Роберт Келли? 192. Один друг... Член старых левых ставит под сомнение мою эстетику. Как, спрашивает он, можно писать так, чтобы не общаться? В свою очередь я оспариваю его дефиниции. Я настаиваю, что это решающий урок, скорее для того, чтобы учиться, как переживать язык непосредственно, приводить его в соответствие с чувствами, чем для того, чтобы использовать его как простое средство для достижения цели. Я обращаю внимание, что такое использование является в буржуазной жизни общим для всего, даже для способа, которым мы используем наших друзей. Некоторые люди искусства, яркий пример Брехт, стараются сосредоточиться на таком использовании, чтобы показать отчуждение, показать выхолощенный буржуазный дискурс. Но язык, переживаемый непосредственно, движется за пределы любого отчаянного опыта. Это язык неотчужденный. Он хочет пример. Я беру его у Гринье. Ух! 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 Указывая, как используется такое множество физических элементов речи, как она становится речью, которая лишь граничит с языком, как она освещает это пространство. Он сказал: «Не понимаю». 194. Каждая фраза новорожденная. 195. Традиционно поэзия была ограничивающей, она не имела места для приложения. 197. Язык на стенах, граффити, херовая орфография и т.п. Мальчиком я ездил с бабушкой и дедушкой по городу и учился читать, произнося все надписи вслух. Я по-прежнему склонен это делать. 199. Это в котором, то есть мир в его отношениях. Интересна не объективация, но относительность, эйнштейновская, когда станция достигнет поезда. 202. Меня преследовали, я убегал через лес. Поскольку я знал название растений, я мог бежать быстрее. 206. Бумага, которая плохо впитывала жидкости, карандаш, который был тупым или писал едва различимо. Все это определяло бы форму произведения. Теперь, когда я излагаю некую вещь, то выбор инструмента и регистрирующего материала, записная книжка, бумага для пишущей машины и тому подобное, имеет очень большое значение. Я склонен покупать специальные ручки для специальных произведений. 209. День обернут в своей дефиниции. Это комната обернутая. 212. Информация просачивается сквозь эти слова. Всякий раз, когда я использую их, появляется нечто новое. 216. Я не читаю, чтобы читать о мире, но чтобы получать удовольствие от акта чтения. 218. Комментарий, анализ. Что у них общего с письмом? 219. Как сомнение предполагает понятие уверенности, так и нереференциальность предполагает знание референциальности. Доказательство ли это? 220. Когда я весь возвращаюсь к идеям, выдвинутым прежде, это рифма. 221. Всякая вещь, которую я пишу, мешает написанию некой иной вещи. Как это произведение является необходимым следствием предыдущих, называемых стихотворениями, так и это также создает необходимые условия, упорядочивающие то, что последует. Я принимаю это за абсолютное подтверждение его стихотворной природы. 222. Язык бормочет в голове, выделяя... Утаивает слова. 223. Вот оно.